Здравствуйте! Мы продолжаем серию бесед с философом Сергеем Александровичем Жигалкиным о радикальном субъекте. На прошлой беседе мы остановились на... обозначили проблему радикального субъекта в топологии иранского дуализма.
Совершенно верно. Мы ее обозначили. Даже были такие составлены три эскиза победы, допустим, со стороны света, как будет в вечности, со стороны тьмы, как будет в вечности. Немного поговорили о радикальном субъекте там и здесь. А теперь давайте вернемся. То есть вот немножко поговорили о метафизике и космологии иранской метафизики, зороастризма, маздеизма. А теперь давайте попробуем все-таки вот на основе того, что сказанного, еще раз вернуться и понять, а что такое все-таки радикальный субъект и где он в этой топике?
Ну да, мы, собственно говоря, эту топику описали, эсхатологические аспекты приблизительно на таким набросок, эскизно сделали, но теперь действительно о радикальном субъекте, строго говоря, мы не говорили.
Ну, говорили, так касались, но хотелось бы так уже внести окончательную ясность, или какую-то, по крайней мере.
Вот здесь, что касается радикального субъекта в зороастризме, в световой версии,
Световой, да.
То здесь речь идет, во-первых, о том, что где его можно где-то наметить, где его искать нам в этой идее. Первое, он дан очень интересно в мифе, когда беседа Ахура Мазды, бога света, с его архонтами, с его подчиненными происходит. Когда атаки Аримана становятся особенно сильными, когда он уже грозит захватить весь материальный мир, Гетик, Ахура Мазда принимает решение сражаться с ним самому. Архонты его отговаривают и говорят: давайте мы пойдем, мы твои дети, мы твои силы, мы это ты, но мы младше тебя, мы твои подручные, давайте мы пойдем, а вы Бог, оставайся здесь, наверху, мы будем биться за тебя. Он говорит: если я останусь, а вы идете, кто будет защищать небесную страну? Вы должны быть здесь, а биться за вас и за свет пойду я сам. И он не сходит в мир. И там по разным версиям, в некоторых версиях даже погибает, а в некоторых нет. То есть в любом случае вот это нисхождение Бога, светлого Бога, в мир, который почти захвачен его темным противником, в этом...
Не менее реальным, чем он сам.
Да, не менее реальным. И вот в этой битве, то, что он сам идет на бой, сам идет. В этом есть как раз радикальная субъектность, потому что радикальный субъект обнаруживается там, где полнота и онтологическая первичность субъекта, наоборот, переходит к минусу и к нулю. То есть, когда он оказывается единственной точкой вот этого верхнего треугольника, с чего мы начали наш цикл бесед, который принадлежит, является треугольником света, но эта вершина уже неотличима от тьмы, от треугольника тьмы. Вот здесь как раз, когда сам Бог спускается, не посылает кого-то, не своих ангелов, а сам идет, ангелов оставляет и за них гибнет, и за них сражается, в этом, конечно, так зороастрийская версия радикальной субъектности. Вот это нисхождение, кеносис в каком-то смысле, кеносис божества. Дальше радикальным субъектом является Саашьянт, родившийся из семени Ахура
Мазды. Спаситель, да?
Спаситель, да. Саашьянт, спаситель. Он царь. Он как раз то, что обнаруживается как нетленное и неразрушимое, когда все подвергнуто тлену. То есть тоже сам ли это Ахура Мазда или нет, но зороастрийская традиция не знает радикального различия между творцом и творением. Вот тоже важно. В отличие от христианства, иудаизма или ислама. Поэтому здесь скорее как в платонической топике между Богом и миром не существует
стены
непроходимой.
Нет.
Поэтому, на самом деле, можно сказать, что Саашьянт и есть Ахура Мазда, и не есть. Но он, безусловно, есть финальный субъект, и он свет, который вспыхивает именно в ночи. То есть Саашьянт приходит не когда светло, а когда темно.
Когда полная тьма.
Когда полная тьма.
Ну, да. И то есть он только возможность.
Он и, да, такая. Да. Да, и он в полной тьме меняет конфигурацию тьмы. Она говорит, все погасло, а я нет. То есть я здесь, ко мне. И вот это вспыхивание Саашьянта не в начале времен, а в конце времен тоже может быть созвучно тематике радикального...
По-моему, в вашей какой-то книге я читал такое выражение, которое мне понравилось, что радикальный субъект – это когда он понимает, что он живет в мире, находится в мире, где нет традиции, но он не может находиться без традиции. Да. Он и не может находиться без традиции, и находится в мире без традиции.
Да.
Отсюда действие, отсюда силы, отсюда все, отсюда, собственно, и он.
Да, совершенно верно. Это вот это абсолютно.
Ваше,
да.
По-моему,
это вот очень. Таким образом, я с самого начала, вот вообще за еще много лет назад, начал какое-то эмпирическое исследование радикального субъекта, и отталкиваясь от дифференцированного человека Эволы из «Оседлать тигра», когда существует человек, который живет в мире без традиции, но он не может быть, либо его нет, либо мира нет, то есть его ставки предельно велики.
Вот так же и здесь?
Так же и здесь, как у Саашьянта, да.
То есть, ну вот, да, это вполне убедительно.
Единственное различие, пожалуй, такой радикальной субъектности вот в зороастризме по отношению ко всем другим версиям, хотя это очень похоже практически, вот в зороастризме со стороны света описание радикальной субъектности и в других топиках, которые мы рассматривали, в герметизме, в платонизме, не так сильно отличается. Отличие здесь заключается в том, что только у него противник посерьезнее.
Но отличие заключается в том, что
он борется тоже с чем-то, да, то есть божественным, не просто...
Божественное, это божество, оно не рассеивается, никуда не девается.
Да.
Оно все равно, вот, напряжение, его напряжение имеется
вот
всегда.
Тут возникает, да, идея, что у этого радикального субъекта есть не то, что дубль, который, как мы описывали, находится рядом с ним на нижней точке, как бы в окрестностях его, а у него другой дубль. У него вполне альтернативный, реальный, радикальный дубль. Субъект, который реальный, да. Реальный дубль. То есть реальный, не его дубль. Симулякр, а да. Его антагонист,
именно,
враг.
Именно субъект.
Именно
не
субъект.
Отражение.
Да, не отражение.
А субъект.
То есть он борется не со своей тенью, не с псевдо, не с антихристом.
Да. Ну, так это еще больше делает его еще более крутым таким.
Ну, более, это более добавляет.
Ну, поэтому вы и говорили, что там выдержать напряжение этой традиции трудно себе представить, как возможно.
Да, потому что его врагом является антикименос, настоящий враг. То есть враг... И вот тут тоже такой момент. Не случайно сам Ахура Мазда спускается биться. Если бы это была техническая или предопределенная сторона, послал бы своих ангелов.
Но он спускается биться именно с радикальным субъектом тем.
Вот, вот.
А не с там, воинствами, не с флуктуациями.
Вот это как раз и создает драму, драму войны. И вот это радикальное...
То есть фактически это война, тогда столкновение двух радикальных субъектов.
Причем просто. Двух субъектов точно, пока мы еще не знаем, радикальных или нет.
Субъект.
Но вот радикальность Ахура Мазда, спускающегося в мир, или радикальность субъекта Саашьянта, они повышаются за счет того, что они бьются против субъектности,
да,
божественной
именно,
субъектности
Аримана. Чего нет
Аримана.
Вот, в предыдущих беседах, в предыдущих топиках,
нету.
Там по-другому.
Да. Там тоже напряженность есть.
Есть, но по-другому. Да.
Но по-другому, да. Вот здесь
хорошо.
Впервые это становится...
А теперь мы будем говорить, это все равно получается, мы посмотрели с точки зрения света.
Да, конечно, конечно.
Хотелось бы с точки зрения ночи. На того радикального субъекта попробовать посмотреть.
А тут возникает очень интересная идея.
И можно ли это вообще сделать?
Ну, вот в такой топике, да. в метафизического дуализма и в иранской топике, да,
да,
возможно. И тут возникает такой интересный момент, что сам Ариман, оказывается, если Армуст в лице Саашьянта, спасителя, выступает радикальным субъектом прежде всего в конце мира,
да.
То Ариман выступает радикальным субъектом в начале, который говорит, вы считаете,
вот
что...
Это очень точное замечание, потому что ведь в начале есть только свет.
Да.
И с его точки зрения это как бы тьма,
да.
И его как бы нет. То есть это как раз вот верх пирамиды, где наоборот, просто наоборот.
Да. Он говорит, а я здесь есть. Я вот маленькая точка мрака в световой
плеере. Да, несуществующая пока или почти существующая.
Да, вот фактически так же невидимая.
Точно так же,
в свете, да. Как невидимая точка света на дне фигуры Кузанского.
Да, но тут радикальность усматривается.
Радикальность, именно что радикальный субъект с точки зрения Аримана, это тот тьма, которой нет, она говорит, я есть. В тьме ничего нет. Он говорит, как нет, а я?
Ну, да.
То есть здесь Ариман говорит, вы поместили меня в ничто, в материю, в периферию, но еще глубже, чем это ничто, еще глубже, не просто что-то потерявшееся от вас, какая-то деталь, а вот просто глубже вашего ничто, глубже вашей материи, с обратной стороны от внешнего, от внешней границы есть я. И дальше начинается экспансия демонической субъектности, ну вот этой обратной, перевернутой, ариманической субъектности, даже не демонической, это неверно, а именно перевернутой субъектности, начинается экспансия. То есть...
Ну да, то есть... Да,
и постепенно...
То есть он появился в начале.
Вот там его радикальность, радикальность. Именно радикальность. Да, а потом она перестает быть радикальностью. Потом она вторгается в антологию,
потом начинается,
в материю,
да,
и он становится царем. Он становится уже не последним и низшим рядом.
Он правящий.
Он правящий, он утрачивает свою радикальность, он становится всеобъемлющим, всепризнанным царем. Он проникает в множество ограниченных субъектов, он подчиняет себе структуры, по крайней мере, сотворенные, если следовать за растристом, за материальные, телесные реальности, и он становится князем мира сего, в котором никакой радикальности нет. Да. Уже. Да. Кроме отзвуков этой радикальности. То есть, на самом деле, он становится практически всем тем, всей той полнотой явленной, материальной, манифестированной тьмы, в которой загорается радикальный субъект именно света. То есть он утрачивает свою радикальность, не субъектность, а именно радикальность.
Радикальность.
Но он стоит в основе всего этого процесса, и поэтому его радикальная субъектность не исчезает до конца. Вот просто это создает дополнительное метафизическое напряжение для светлого радикального субъекта, который борется не с материей. Это была бы битва с тенью, битва с пустотой.
Он борется с субъектом.
С субъектом. Да. Который в каком-то смысле, чья радикальность, чья корневая вот структура спрятана, скрыта, ему может казаться, что он с чем-то объективным таким не может сладить, с телесностью, с материальностью. Но он на самом деле имеет дело не с
этим.
Да, что вот за этой объективностью, за этой объектностью мира скрыт и спрятан радикальный субъект Аримана. Скрыт, с обратной стороны, что у материи вообще онтология сразу меняется, что материя для монистических моделей – это граница, конец, а вот для дуалистической – нет.
Там за ней еще стоит кое-что. Да,
да, там есть еще одно измерение, есть еще одно…
Я причем такой серьезнейший.
Серьезнейший, да. Вот в этом как раз, на мой взгляд, острота метафизическая, что… Здесь, конечно, не так, нельзя сказать, что радикальный субъект 1 света и радикальный субъект 2 тьмы, они сталкиваются непосредственно, потому что они радикальны в двух разных позициях. Один радикален в конце, а другой радикален в начале.
Да. Да.
Но они, в общем-то, где-то все равно, именно они между собой борются на всем протяжении цикла. То есть на всем протяжении времени, и их борьба.
Ну да, но тут надо учесть, что мы говорим о такие вот эскизы, то, что сейчас вот объяснили, очень все понятно, но надо понять, что мы все равно смотрим вот с точки зрения времени, но это же вещи все-таки сдвинутые во вневременное. То есть поэтому такие начало, конец, вот тут мы, ну и не надо, наверное, это привносить аспект, иначе будет разрушаться.
Может быть, но с другой стороны, это же мы говорим о вранской традиции, а там линейность.
Она линейность, все равно временное это есть, это отдельно.
Это, да, но это есть и время, и не время, то есть это да, некая история вечности, если угодно. Это история вечности.
Это правильно, история вечности именно, совершенно, но она тоже есть.
Есть, да, да. И поэтому, на самом деле, если они метафизически есть, так они есть на все протяжение времени.
Да, да. Поэтому, сейчас мы начнем, мы только создадим кучу парадоксов. Просто я хотел сказать только об одном, что когда мы так говорим, вот в начале, в конце и в то же время, и в середине, где их столкновение, то все равно это вот как нечто целое тоже должно, ну хотя бы теме да, присутствовать. Да, да, да. Я думаю, оно присутствует в наших рассуждениях.
Да.
Мы понимаем, что мы так...
Но вот это перевернутая радикальная субъектность, или просто даже не перевернутая, просто другая радикальная субъектность, она, конечно, создает колоссальное метафизическое напряжение. То есть, казалось бы, мы вот в этой световой модели ничего нового не увидели. То есть, это идет...
Мы все-таки немножко увидели.
Увидели, чуть-чуть. Да.
Мы увидели, что даже вот в конце, при победе и все такое, все равно вот тень субъектности за бортом бытия и небытия и где-то она есть.
Да,
конечно. Иной субъектности. Иное никуда не исчезло.
Так это иная, да, там, иная субъектность.
Оно там в прошлом, но оно как бы было.
В вечном
было,
прошлом.
Нельзя сказать есть, можно сказать было, как вы сказали. Да. Но было, это форма глагола есть.
Да, 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 да. А по Хайдеггеру то, что было, то да. Есть и будет.
Да.
А это отличает бывшее от прошлого. Это очень верно. Это очень верно. Это, конечно, другое. Более того, это другое настолько, нет, что... Да?
Нет, ну правильно, хорошо.
Это настолько другое, что испытание радикального субъекта приобретает характер абсолютного. То есть не просто вот как вот ты справишься с заданием, там, юноша, мы тебе сейчас глаза попробуй найди подругу, там, как бы с завязанными глазами, или там какого-то знакомого, друга. То есть как, это на самом деле испытание с открытым концом. То есть это драма, а в счастливом завершении которой полной уверенности нет.
Вообще никакой нет.
Никакой нет, да. Это не миф, который повторяется, и не сказка, а да. История как раз. Вот здесь, то есть радикальный субъект пишет эту историю сам. Пишет. Именно своей радикальностью. И он не может рассчитывать. Его победа не гарантирована. Вот что важно. Когда он имеет дело тоже с радикальным субъектом, а не с объектом.
Да, победа неизвестна чья.
Вот. И помните, я говорил про Нигеристани. Вот как раз объектно-ориентированные философы современные, не только Нигеристани, но и многие другие, Харман, даже Мейсу, они постепенно, пытаясь создать систему полного абсолютного материализма, когда объекты существуют без субъекта,
без субъекта.
Ну, это... приходят к Лавкрафту. И они говорят, что с обратной стороны материальных объектов живут боги-идиоты, вот эти old ones, вот эти
yeah,
вот,
ones, yeah, yeah.
Ктулху. То есть, на самом деле, они приходят, Агенон в своем описании яйца мира говорит, что есть инфракорпоральные сущности, и когда яйцо мира открывается снизу, оттуда, yeah, из-под говорит. Тела, mm-hmm. Вот важно, из-под материи, из-под тела приходят орды гогов и магогов. Mm-hmm. Это вот и объектно-ориентированные онтологи с их лавкрафтианой и с их философией, и ужасы, и Генон с открытым яйцом мира фактически подводят к, ну, так или иначе, к этой тематике, что ниже материи, ниже объектов, ниже...
Там, знаете, что-то стоит.
Что-то есть.
Там Lovecraft, Ancient Ones.
Еще. Да, вот они. Ancient, древние как
древние,
раз.
Да,
вот.
Там уже разные у него.
Да, прошлые, это старые боги, или old gods.
Old Ones еще.
Old Ones, да. Ancient Ones.
Ну, понимаете, что же из этого получается? Получается, что если мы вот так иранскую топику имеем вот в себе, и вот смотрим на все вокруг, в том числе и на метафизику, и на разве мы видим ее везде вот как-то проявление, то в одном месте, то в другом она всплывает.
То есть, вот это самое интересное, что иранская топика, мы обычно привыкли на иранскую традицию смотреть. Вот есть семитская, ну, да, да, да. Индийская, египетская, вот, есть еще и иранская.
Иранскую сейчас смотрят как на мертвую.
Ну, фактически, зороастризм.
Зороастризм, зороастризм уже да. Нету там.
А вот если так, и влияние ее, там, да, говорят, что вот она на тех оказала, там, на там, какие-то культуры, там, прилегающие, Афганистан, Северный. Но это никакое не локальное влияние, это вся история, вся линейность, ну, это смотрите, вся новое время.
Мы только прикоснулись, вот буквально в нашей короткой беседе, чуть-чуть к метафизике, там, космологии, к идее радикального субъекта, и мы какие глубины видим, которые стоят за этой концепцией, колоссальные. А если в них углубиться, так это совсем, и как они везде есть.
В том-то и дело, что вот вычленив, вот кристаллизовано И контрастно эту метафизическую карту иранской традиции мы начинаем видеть ее везде. Мы начинаем видеть ее в христианстве, да, в самом же иудаизме, отчасти.
Мы уже начинаем видеть.
Да, в исламе, в современной истории, в новом времени, в политике, в геополитике. То есть это вещь, которая оказывается совершенно...
Вот она так тенью внизу проходит, и все.
Да.
Сквозь все. Ну, в современной понятно, что мы видим. Это там же понятно. Линейное время тут же тоже.
Да, но казалось бы, вот где Гегель, там Маркс или либеральный конец истории Фукуяма, и где иранская традиция? То есть иранская традиция, что-то старая экзотика какая-то, вот, ну, локальная, старая, ветхая экзотика, которая давно след простыл. И там весь дискурс прогресса нового времени, движение вперед, конец истории.
Ну, все тут, пожалуйста.
Вот-вот. И даже проблема современного традиционализма, современного тоже, модерна, постмодерна, да. Все к этому сводится, к иранской традиции.
Да, да, да.
Вот это, для меня это было абсолютным открытием. Я, честно говоря, мне всегда очень интересовал Карбен, меня всегда интересовали зороастрийские представления, но погрузившись именно в эту метафизику, задумавшись о ней, вот... Все перевернулось постепенно. Я потом стал разбираться, почему так. Потому что мы же потомки греков. То есть мы все на все смотрим греческими глазами. Да. А грекам это были варвары там, такие опасные, но все равно не всерьез их.
Это другое.
А потом, и поэтому мы на иранцев смотрим глазами греков. А там это уже... Или потом римляне, а все равно греки. То же самое. Я имею в виду Римскую, позднюю республику после завоевания, после уже этих Третьей Пунической войны, они впитали в себя эллинизм. Уже там у них латинского там уже мало осталось. Да это тоже близкое. Тоже монистическое, тоже центростремительное, хенотическое. Тем более они всю греческую философию взяли. А если мы посмотрим на греков глазами иранцев, что мы никогда не делаем, или вообще на мир, то у нас эллинизм окажется, это не просто греческое, это греко-иранское. Да. Оказывается, что продолжение иранской культуры через манихейство в уйгуров, к монголам, тоже, что религия Бонпо, тибетская, черная вера, тоже под влиянием иранской традиции. И мы вообще увидим, что это распространение оказалось на славян огромное влияние. И даже некоторые такие принципиальные понятия, как, например, рай на иврите, это пардес, это иранское слово, огражденный сад. То есть это даже само представление, а все, что связано со временем, с дуализмом в греческой, даже в греческой философии, начиная там с Гераклита, и у Платона можно увидеть световые модели. То есть иранская традиция, стоит только перестать смотреть на мир греческими глазами, а встать, хоть занять эту позицию иранскую, то мы ее увидим везде. И вот даже вот в радикальном субъекте это наиболее остро, может быть, проявляется, может быть, наиболее... Так,
ну, получается, смотрите, что даже вот исключив вот в этих других, в греческой и так далее, то есть второе начало субъектное там устранено.
Там точно, да.
Но все равно тень его присутствует, этого второго начала, в большей или меньшей степени. Вот она есть, от нее никуда не деться. Ее надо вот как-то, что-то с ней как-то.
Вот, а в христианстве появляется ангел, то есть ангел – это интеллект, это субъект. Это субъект, но не божественный, а сотворенный.
Тварный.
Раз он тварный, конечно, проблемы для Бога он уже не составляет. Все, потому что это его творение.
Но все равно он
наделен, а для всего остального...
он наделен могуществом и бессмертием.
Да, да, все как все ангел. То есть как ангел, да. Он, ангел составляет проблему для всего... Падший ангел, то есть Люцифер, составляет проблему для всего, кроме Бога.
Да.
А в зороастрийской традиции и для Бога составляет.
И для Бога, потому что потом он там несотворенный, он вечно сущий.
Да. И вот это как раз на самом деле, здесь уже есть такие некие градации иранского. То есть вот чисто иранское, там иранское адаптированное к монизму в таком в ангелическом виде. А в иудаизме еще меньше вот этого оппозиционного начала. Да. Тоже есть, но меньше. И дальше вот постепенно... Чем дальше от иранского дуализма, тем меньше вот этого дуализма в других традициях. Но в иранской традиции он находится в такой метафизической концентрации, которая помогает объяснить все остальное. Вот в чем, на мой взгляд, уникальность иранской метафизики. То, что она на все повлияла, А на нее-то так особо ничто и не повлияло. Да, потому что мы не можем. Дальше, конечно, становится вопрос. Мы несколько раз с вами говорили, Сергей Александрович, что а откуда там?
Правильно, потому что сейчас вы пока говорили, я параллельно думал, а вот там на Востоке там индуизм или там еще дальше, вот там есть хотя бы какая идея дуализма? Ну, тень дуализма есть.
Тень и тень тоже иранская, и даже она, да.
А вот самого дуализма я там тоже не вижу. Но,
близко быть, нет, не знаем. В буддизме. У меня...
Нет, в буддизме нету.
В буддизме
тень
нет.
Есть, пожалуйста, там зло, как у него, нет, это невежество.
Да, да, страдания. Да, ну, иллюзия.
Просто вообще.
Тень есть. Вот очень хороший термин. Тень иранского дуализма есть.
Есть.
Но если мы начнем смотреть генеалогию, откуда она из Ирана? Это
а
на
там
север...
она откуда, хочешь спросить? Ну, вот... Сейчас придем к знаменитому вопросу, откуда у людей вообще мысль о богах.
Ну, где-то так, наверное. Но здесь вот что важно, что все традиции, я на Махию посвятил всем возможным цивилизациям. Мне, конечно, что-то больше, что-то лучше, что-то поверхностное, что-то чуть повнимательнее, где-то более достоверно, где-то менее. Это лишь на самом деле не что иное, как набросок такого полноценного полицивилизационного анализа. Но я не нашел нигде, ни в одной традиции такого дуализма нет, нигде, ни у одного народа. И поэтому возникает... Аналоги какие-то отдаленные есть почти везде. Вот эти тени.
Тени кругом.
Кругом, да. Или что-то похожее даже у тех культурах, которые точно не могли с иранской пересекаться. Какие-то аналоги, уже просто вот такие структурные аналоги. Во многих случаях, когда есть аналог, просто объясняется иранским влиянием. Стоит только чуть-чуть вот покопаться, и мы его обнаружим.
Видим.
То есть есть и прямое иранское влияние. Это одно множество сходных явлений объясняет. Есть аналоги, которые точно не связаны с иранским влиянием, аналоги в других традициях, которые не объясняются прямым заимствованием, но нигде такой концентрации метафизически нет. То есть никто не создал религию, никто не создал метафизику, никто не создал глубочайшую, фундаментальную цивилизацию, философию, включая все, как кроме иранцев. Ни те, кто жили в Эламе, ни те, кто жили рядом с ними, до них, после них, вот на территории Иранского плато, нигде, ничего подобного. То есть ни один индоевропейский народ не обладает таким дуализмом в той мере, в которой...
Ну, может, действительно, такого напряжения абсолютной непредсказуемости будущего...
Невыносимо.
Невыносимо, может быть. Именно абсолютной непредсказуемости.
Видите, она тоже немножко чуть-чуть смещена зороастрийством. Они говорят, все равно все будет
она
хорошо.
Она смещена, но
в сторону
мы же
сказочной.
Посмотрели с той стороны, и с этой, и со стороны. Она смещена-то смещена.
Но там метафизически есть. Все равно это зияющая драма Ирана собственной ответственностью. Фактически человек должен решить судьбу Бога, на самом деле. Он не может от нее, от этого увернуться, решить
он
судьбу вечности.
Какую-то сторону.
А это значит, он должен обнаружить в себе, ведь там тоже не просто выбор того, что без него решится. Вот здесь абсолютная ответственность любого субъекта. То есть вот любой субъект получает свою субъектность от радикального корня.
Да.
А это вот, и причем этих два субъекта два еще, не один. То есть мало того, что один субъект радикальный создает колоссальное напряжение для человека, потому что его миссия, его выбор приобретает по отношению к вечности фундаментальное значение. А теперь к этому добавляется еще необходимость...
Ему противостоят такие же, только другие.
Да, да. То есть это... Ну, тогда судьба человека, его выбор, его поступки, его действия, его имманентное пребывание в этом мире приобретает такое значение, абсолютное значение, которое, конечно, вынести вы правы. Ну, просто
но
так.
Это то же самое, что там, ну, всякую надежду надо снять.
Да, потому что только надеяться на себя. Да.
Ну, там надежда, что само все решится.
Да, вот это.
Ну, в каком-то простом варианте этого не будет.
Да, да. И вот это как раз переход. Кстати, возможно, это ключ к очень такому сложному соотношению между историей и мифом. Потому что миф, сказка, как имеет некоторые... гарантированный хороший конец или какой-то зафиксированный.
Но он уже, потому что он в вечности, он уже есть.
Да, а тут как бы вечность открыта, это возникает открытая
именно,
вечность.
Вот точное слово, она именно открыта. И она тоже вечность, но она открыта.
Есть в зороастризме, есть такая интересная идея, идея Фраваши. О, вот об этом Карбен хорошо пишет. Фраваши – это душа, или Фраварти. Фраваши, Фраварти. И там есть идея такая, что у человека есть крылатый двойник. Ну, то есть вот его наиболее радикальное начало, которое связывает его непосредственно с вечностью как раз. И дальше говорится, что у человека есть Фраварти, у высших ангелов есть Фраварти, у архонтов, которые еще их... И дальше последнее, вот это что поразительно, что есть Фраварти у Ахура Мазды.
Но оно с чем его связывает тогда?
Вот у Бога есть радикальное измерение. Вся метафизика маздеизма открыта.
Трудно понять. А, в этом, да, но это совсем уже как-то...
То у Бога есть Бог. Угу. То есть у людей есть... Ангел, у ангелов есть Бог, а есть свой Бог и у Бога. И вот эта открытая радикальность, которая уводит в неопределенные такие вот метафизические... То есть Бог становится вопрошающим. Бог не последний ответ. Бог последний из вопросов. И вот это, кстати, может быть, резонирует в чем-то с Хен неоплатоников или... термином «упер теос» Дионисия Ареопагита. У Дионисия Ареопагита есть такая идея, что если бы Бог был равен Богом, он не был бы Богом, потому что над Богом есть «упер теос», то есть сверхбог. Если бы его не было, он бы не был абсолютным. Но вот здесь вот, это вот неоплатоническая модель. А в зороастризме открытая метафизика, она как раз... связано с этим...
Ну, там чистое вопрошение в вечности.
Вопрошение, да, да. Это да. Вопрошение, которое Бог обращает к чему-то, что выше него. И тем он становится Богом. И, то есть радикальная субъектность, какой-то корень, какой-то радикс как раз, угу. есть и у самого Бога. Да. То есть он не создан, это не его начало, не его... Но это некоторое его тайное внутреннее измерение, скрытое даже для него, угу. к которому он... Он не просто самодовольный и самодостаточный, а он еще и вопрошающий, движущийся. Это создает возможность для некоторого внутреннего...
Ну, может быть, если это так, то, может быть, тогда поэтому вообще проявление и бытие осуществляется. Отсюда, может быть, просто само вопрошание внутри Абсолюта создает напряжение. Может, это разрешение, напряжение как раз и должно разрешаться в виде вот...
Творения.
Это потому что ведь этот вопрос никто не может ответить. Вот там единое. С какой стати там туда вниз свет идет и дальше все этот
мир. Платоники говорят, перетекает. У платоников, у Плотина
есть. Ну, объяснение есть.
Да, что они... от добра. Потому что не чтоб благо. Только себе, а отсутствие зависти, отсутствие ревности, чтобы всему.
Чистое благо.
Чистое благо. И благо не тождественно само себе, да, оно да. перетекает из себя, да, как чаша пенистая.
Понятно, вот объяснение. А вот наличие напряжения, оно может даже лучше может объяснить.
Ну, вообще эта дуальная топика, она на самом деле...
Вот мы поэтому и говорим, что она особая абсолютно.
Особая, да. И вот и в ней мы находим и время, и свет, и войну, и открытость финального решения подразумеваемое, и еще открытость богов для того, что и у него есть фравартия, у всего есть фравартия.
И совершенно иные напряжения нашего присутствия.
Да, да.
Просто в этом мире, просто иные.
Иные, и иная ответственность.
И, ну да, это и есть напряжение.
Да, напряжение.
То есть сейчас она от них скрыта, они скрыты надеждами, они скрыты там. Тем всем, а так они обнажаются, они есть.
Да, они скрыты тем, что мы смещаем ответственность себя на высших сюда, существ, да, на да. судьбу, на историческую необходимость, может, да. там, на государство. А тут ничего нет.
Нет.
Просто кроме тебя. Вот ты и это абсолютное решение.
Да. Ну, это хорошую точку можно поставить в нашей беседе. Да. На этой фразе.
Давайте. Поставим.